сказал Ула.
Я не увижу. Ула не хочет Божье мнение.
Пусть он придет, и я его не увижу.
Гемара повторяет то же самое второй раз, мы увидим позже.
А через другое мнение. Рав Йосеф Амар сказал, пусть он придет, я буду иметь сход, заслугу, петь в тени осла его.
Тут Рав Йосеф уже говорит, что он хочет петь шех, должен иметь какую-то заслугу, чтобы сидеть в тени его осла. Это сказано, должен это, значит, смотреть. Первый вопрос, почему такое мнение, что люди, ну, по какой-то причине хотят его не видеть. То есть они хотят быть в том поколении. Им ясно, в чем причина. А им лучше сидеться там, в Ганейден, спокойно, и наблюдать сверху, что там внизу происходит. В этой стороне Гемора не открывает причину здесь. Говорит позже, про это будет сказано, здесь она не говорит. Здесь такое подозрение, что все так просто. Есть какие-то другие причины тоже. Исходя из того, что нам не ясно. И это требует рассмотрения. Сначала с точки зрения Рав Йосеф, который высказался, что вот видит, но сказал про тень осла. Поскольку первое мнение состоит в том, что лучше не быть в том поколении, есть опасность. Кара с небес. Рав Йосеф, когда отвечает, он говорит, что я предпочитаю быть, а как же быть с карой небесной? Есть спасение. Я укроюсь в тени осла Мешиаха. Тень осла Мешиаха как-то помогает. В этом есть, так сказать, разногласие между первым мнением и вторым. Надо понять, что здесь имеется в виду. Два слова сказано: осел и тень. Первое про осла. У нас было на предыдущем занятии два варианта, когда Мешиах, как Мешиах может приходить, либо один вариант на обе. Это хороший расклад, хороший приход. Облако, небо, это полностью. Полное пространство, новое, так сказать, новое знание приходит в мир. Мир готов к этому. Мешиах пришел на этом облаке. Мир готов к этому. Мешиах приходит в тот мир, который есть. Пришел на облаке, значит, мир готов к этому уже. Другой расклад. Он приезжает на осле. Осел — это хомер. Концепция материальности. Мир не на вот том высоком духовном уровне, наоборот, на материальном уровне, весьма материальном. Человек пришел сделать тикун. Он на этом осле. Он погоняет эту материальность, а не осел ведет его. Тот тикун, который Мешиах пришел сделать. Нам кажется, что мир материальный всегда таким был. Основа материальности человека — это его тело. Как сегодня, так 100 лет назад, 500 лет назад или 1000 лет назад. Дело то же самое. Все дело просто в материальности. То нет разницы. Он можно было сделать 1000 лет назад. Просто в том, чем отличается наша материальность от той, которая была намного раньше. С точки зрения логики разницы быть не должно, потому что тело то же самое. Первый вопрос, в чем различие? В чем различие, как бы, осла, который сейчас, от того осла, который был раньше? Целая концепция материальности. В чем проблема с материальностью? В чем это Адама? Там эта проблема была... Там сделал грех. Ганейден. Был мир материальный. Просто перешел с проклятием. Суд говорит, проклята земля для тебя. Растит она тебе шип и репей. Что стоит за этими словами? Если речь идет о земледелии. Будет сеять... не читать хороший урожай, а вместо этого получишь шипер засуха. Ясно, что Хумаш не говорит о сельском хозяйстве здесь. Это вещь важная в жизни, материальное нечто иное. В крайней мере, намного-намного больше, чем вот... Земля — это антипод неба. И силы материальная и духовная. Я носитель олицетворения материальной силы. Только когда говорит о шипах, он ставит это в один ряд со змеями, скорпионами. Это атрибуты... категории слова из арсенала Ситры Ахры. Репей, о котором говорит Хумаш, это вот клипот. Проклятие материальности, проклятая земля для тебя, влечет за собой мгновение клипот на этой земле. Да, будет произрастать шипы. Материальная следа, если она имеет проклятие, она проводник негативной силы. Вот что мы здесь видим. И именно этим мы отличаемся от того, что было 1000 лет назад. Материальная природа та же самая, но... Было проклятие. Страх имеет гораздо большую власть над ней. В этом уже проблема. Это на самом деле вот это соединение материальности и клипот, оно было запрограммировано, создано изначально. Вот так мир был сотворен. Очень вкратце про это. Тучник самый-самый-самый верхний. Войдет свет. Свет по мере удаления от источника меняет свою интенсивность. Он становится менее-менее интенсивным. И как бы все более-более плотным. Густеет. Вот на каком-то этапе эта густота настолько уже сильная, она производит материальный мир. Понимаете, что материальный мир и вот тот первый источник – это антиподы. Два противоположных полюса. С другой стороны, если мы посмотрим на цветовую гамму, все трахры обычно в ней встречаются как черный цвет. Абсолютно черный. Ой, черный. Мрачный черный, а вот ой, черный. Противоположен этому свет. Светлый свет, белый. Мрачный белый свет. Тоже два полюса. Тут образ иллюстрации того, что материальный мир и ситрахра, они были так созданы, что они соседствуют друг с другом. В силу этого соседства можно проникновение крепот в материю. Если это происходит, то материальная среда – это вот это та среда, очень благоприятная для негативной силы ситрахры. Она там чувствует себя просто как рыба в воде. Это ее среда. Дальше происходит проникновение в разные области уже. Проникнуть в качество человека на правильную среду. Вот, значит, этим поколение перед приходом Мешиих отличается от того, что было раньше. Клипот господствует в полную силу над этой материальной средой. И чтобы справиться с этим, чтобы сделать тикун исправления, путь не в том, чтобы вот каждую из клипот убрать, а убрать основу. От этого ничего не произойдет. И вот для этого Мешиих и пришел. Он на осле, он ведет осла. Реальная среда, она подчинена. Вот про слово «осел». Теперь слово «тень». Тень осла. Что она означает здесь? Рав Йосеф, он говорит, что «я хочу быть в тени осла». Здесь важно три варианта. Первое – на осле. Второе – вровень со слом. Третье – отдален от осла. Но в то же время не совсем. Я нахожусь в его тени. Знаешь, я вышел из тени осла, а в тени осла. Какая-то связь с ним есть. Вот из этих трех возможностей Рав Йосеф предпочел третий вариант для себя. Видимо, на первый, это уровень Миши, полное такое сочинение материальности, он, по-видимому, считает, что не дотягивает. И его уровень. Быть вровень со слом, это быть вот в рамках, в лапах этой материальности. Тех клипот, которые ее правят. Это быть подверженным, так сказать, опасности того времени. Тень осла. Это вот нечто промежуточное. В каком смысле промежуточное? С одной стороны, это связь с материальностью, что тень осла, он не вышел за рамки тени. Это только тень. В чем разница между тенью и самим ослом? Там и там присутствует материальность. Но осел сам по себе – это вот плоть, душа осла, это жизнь осла. Тень – материальность, которая этого не имеет. На это рассчитывает Рав Йосеф. Уйти вне материальности, он понимает, но не жить ею, чтобы она не питала, не давала жизненную силу. Это тонкий момент. Мы живем в материальном мире. И вот казаться мы это не в состоянии. Это данность, которая есть. Но что значит не иметь жизненную силу от него? Про это говорилось несколько раз уже на предыдущих занятиях, что вот любого явления, любого предмета в этом мире есть внешняя сторона и внутренняя. Внутреннюю сторону условно можно называть душой этого предмета. Так у человека есть душа и тело. Это внутренняя сторона предмета, она, с одной стороны, материальная, потому что душа материального предмета. С другой стороны, она возвышенная материальность. В этом разница. Это материальность возвышенная. В чем суть? Материальность не возвышенная, она приземляет. Материальность возвышенная – это почва для получения более высокой духовности. И если вот эта более высокая духовность действительно работает, имеет место, силу в человеке, тогда вот эта душа материи может питать. И в этом нет ничего такого предусудительного. Наоборот, животная душа человека, она получает пищу от какой части стороны материи, о том, части, которая возвышенная, так, часть материи, которая может принимать более высокий уровень духовности. Пусть оттуда идет питание, это прекрасно. Если питание идет от этой внешней материи, оно приземляет, какого вида оно не было. Причем тут не речь идет, скажем, о материальных каких-то удовольствиях или удовольствиях тела, о любом проявлении материи. Гармония звуков, музыка, материальное воздействие на животную, значит, человека. Вот это воздействие со стороны тонкой материи, материальный мир, Но вот эту пищу душе, вот сам по себе, вот это Рав Йосеф не хочет. Это вот то, что ставится понятием тени осла. Теперь посмотрим, как эта концепция проявлена уже на более высоком уровне, как она ставится в буквах. Цейл, тень. Тень – это цейл, цади ламат. С точки зрения духа тень. Посмотрите Хумаш, где там это слово используется. История про Мираглим, соглядателя. Моше Рабейну послал 12 глав колен Израиля разведать Эрец Канаан. Посмотрели, что там происходит, вернулись, и 10 из них сказало, что туда идти нельзя, там очень большие люди, и мы будем идем туда ни в коем случае идти. Двое, Иешуа и Келев, сказали, что мы должны туда пойти, и одно из оснований аргументов, которые мы видим в поддержку своей идеи, что тех людей, от этих могучих людей, которые пугают, ушла тень. Раз от них ушла тень, их нечего бояться. Странная мотивировка, что значит уж тень. Есть солнце, тень существует. По-видимому, здесь речь идет не о обычной тени, концепции тени на высоком уже уровне. Давайте посмотрим на буквы. Цади ламат. Если мы добавим еще одну букву, мем, получится слово целым. Всевышний сделал человека с целым. Целым луким. Добие Творцу, образ Творца. И эта концепция очень трудная, что такое в целом. Есть разные взгляды на то, что это означает, правильные взгляды. Вот один из них – это то, что в целом это одежда души. Душа вошла в тело, ей нужно быть в одежде, сходит. Условие жизни человека – это когда душа в его теле, то есть она находится в этом одежде, то есть в целом присутствует. Нет целым – нет человека на земле. В этих трех буквах «цади ламат мем» – «мем» – буква наиболее высокая, она представляет корень для целом, высокий корень. Тут идет питание. Следующая буква «ламат» – это как бы «оэр макев», то есть свет окружающий, который не вошел в человека, но окружает. «Цади» – это уже тот свет, который вошел в человека, душа, которая внутри, «оэр пними» – свет. Вот тень, «цади ламат» – это без буквы «мем», без корня. Пока он есть… Цади и Ламат, человек жив. Они сказали, что вот нам нечего бояться тех людей, потому что у них нет тени. Известно в Кабале такое понятие, что если человек уже близко к смерти, 30 дней, от него уже вот эта тень уходит. То есть есть целом, Цади и Ламат, и от него есть производное какое-то вот такое поле, которое вокруг человека, производная от Цади Ламат. И если человек уже готов к тому, чтобы решено, что он вот должен умереть, тогда эта тень, она отходит от него. Это имеется в виду там. Нам их нечего бояться. Мы сверху решили, несмотря на их все пушки, они не выдержат нашего прихода. Они уйдут. Они слабые. Наверху у них силы нет. У них нет тени. У них нет целом. Теперь вот эту концепцию мы применим к этому ослу и тени осла. Конечно, говорим не о животном фактическом, мы говорим о концепции. Что значит тень здесь? Питание, сила, идет от буквы мем. Тади ламет, без мем, это, с одной стороны, осел, это целым, но без питания. Вот что такое тень осла. И осел без питания, верхнего. Жизненная сила к ослу не идет. На самом деле, то же самое, что вот тот же самый результат, к которому пришли до сих пор, до этого. Сидит в тени, с одной стороны, это материальность, но с другой стороны, это нет питания от вот этого нижнего материального начала. Видим абсолютно ту же самую идею, как она нашла выражение в буквах там наверху. Случайно, поскольку тот мир, в котором мы живем, есть производная проекция вот тех самых букв Тойры. С помощью них создан этот мир. То, как они там между собой связаны, вот так, такие законы здесь на земле. Здесь мы видели, например, этой тени. Что получается? Если сидит человек в тени осла, что это такое мы видели, не имея этого, так сказать, подпитки этой материальной, а живет по-другому, у него другой источник питания, да, он может быть спасен от кар небесных во время Года Мешиах. Как это сделать? Избавиться от этой подпитки материальной, по-видимому, крайне трудно. Вряд ли Рав Йосеф предлагает какую-то утопическую идею, которая недостижима. Но здесь не говорится, как это сделать. Просто говорится, вот если сделаешь это, тогда ты будешь спасен. С другой стороны, есть такое вообще правило, и в Хумаше, и в Геморе, что когда выдвигается идея, это не есть просто пожелание, вот сделай это и все, и тебе будет хорошо. Или сделай это, и тебе будет плохо, если сделать. Тогда дается способ, указывается ключ к тому, как достигнуть этого. Только надо разглядеть, где это сказано. Сейчас попробуем проникнуть в то, что здесь говорится, увидеть, каким образом Раби Йосеф хочет приблизиться к тени осла и встать вот в ее тень. Есть явление, есть форма его выражения. Вещь на земле, она всегда имеет какую-то форму, конкретное проявление. И суть вещи, она связана с той формой, в которой она приходит в этот мир. Это общее правило. Поэтому вот на эту идею, которую высказал Рав Йосеф по поводу тени осла, посмотрим на форму, в какой он это высказал. Что это форма? Он не претендует на то, чтобы быть рядом с Мешиих, сидеть в первых рядах. Тень. Причем не тень Мешиих, а тень осла Мешиих. Как бы галерка. Есть концепция скромности. Не надо первых ролей, и даже средних ролей не надо. Тень осла, лишь бы быть в то время. Это идея скромности. Есть хорошее основание сказать, что именно скромность приводит к тому, чтобы не поддаться этому материальному началу, не быть его плену. Выйти за рамки этой материальности, скромность, оно почему? Как одно связано с другим. То есть здесь открывается какой-то духовный закон, преодоление материальности, причем очень сильное ее преодоление, выход из этого, посредством скромности. Как эти две вещи связаны между собой? Интересно, что Рав Йосеф, он сам был человеком скромным. Говорит здесь о скромности. Откуда я знаю, что он был скромным? Да, Гемора Сойта в конце говорит как раз про это. Вот оттуда я знаю это. Там сказано следующее. Когда умер Раби Иуда Ханоси, который написал, сформировал, шла скромность из мира. Нет больше скромных людей. Рав Йосеф. Он, нет, я не считаю так. Есть скромность, есть скромные люди в мире. Кто? Я. Он сказал, я скромный. Видите, он говорит, что он скромный. Вот оттуда мы и знаем, что он скромный. Самого. Я вижу, что на лицах уже улыбки какие-то появляются. Так человек сам о себе говорит, что он скромным, скромный. Я полагаю, что были основания к тому, просто так бы он не сказал. Что у него был какой-то критерий скромности. Был человеком умным. Он понял, что он весел и отвечает этому критерию. И этому критерию он сказал это. Если человек на самом деле был нескромный, он бы побоялся это сказать. Сказали, о, что он говорит, бастает, какой он скромный. Человек, который находится в здравом уме, и говорит, что он скромный, он и понимает вещи. Он на самом деле скромный, тут нет сомнения. Почему он взвесил вещи? Сравнил с критерием, понял, что он скромный. Есть, правда, вопрос такой, почему он не сказал про другого? Есть вот такой-то человек, который скромный. Он не сказал, что я самый скромный. Есть другие скромные тоже. Почему он не сказал про другого, а именно про себя сказал? Вот это вопрос интересный. Дело в том, что скромность, она не определяется лишь линией поведения. Это внутреннее осознание себя, внутреннее, как говорится, свойство человека. Человек может быть не очень скромным, но выбрать себе такую линию поведения, он поступает скромно, все это видят. И если в этот момент ему как-то доставляет какое-то удовольствие, он уже не скромный. Скромность, когда естественное проявление вот такой линии поведения. Про то, что на самом деле у человека происходит внутри, в тот момент, когда он снаружи смотрится как скромный, мы не знаем. Нельзя сказать про другого человека, что вот он скромный. Можно сказать, что его линия поведения скромная. Он близок к скромности, так можно сказать. На самом деле, по существу, это никогда не скажешь. Когда Гемора там сказала, что когда Раби Духамира, и нет скромных людей, ясно, что она не имела в виду то, что вот нет людей, которые себя скромно ведут. Тот высокий уровень скромности, он ушел. Вот что Гемора имела в виду. Этот высокий уровень скромности может только на себе проследить. Он его не увидеть, и лишь внешнее. Рав Йосеф говорит, я скромный. Ему нельзя сказать просто. Мы видим, что Рав Йосеф действительно был скромным, и Перед нами вопрос, почему эта скромность, она преодолевает эту материальность. Чтобы понять, что такое оно, вот ответить на этот вопрос, почему она преодолевает материальность, смотреть, посмотрим, по крайней мере, на ее антипод. Какое свойство, как качество в человеке противоположное скромности? Гордыня. Тут гордыня, когда человек выставляется, я, приглашение своего я, внутри себя, в мире. Скромность. Свойство противоположное. Здесь не надо думать, что вот я ниже других. Неправильно. Скромность не в этом, не в том, чтобы считать, что я ниже других. Скромность в том, что я не выставляюсь. Я, но нет я. Вот такая двойственность. Я, когда нет я. Удалил из своего я, он вот и будет скром на самом деле. Вот, значит, поймем, что такое гайва, гордыня. И тогда мы, значит, поймем, как, что гордыня – это свойство материального мира. Вопрос, почему? Гордость связана с этим, с погружением в материальность. Это непростое понятие. Тут надо иметь внутреннее сосредоточение, что я считаю, что вот у меня есть место в этом мире. Оно значимо. Я – это значимо. Чем я горжусь? Собой. Что я такой? Вот у меня есть место в этом мире. Да, мы говорим, что есть место в этом мире, здесь обязательно есть связь с этим миром. Какого типа связи? Ну, вот человек живет в Петербурге, скажем, или на Колыме. По-разному, это разные места. По-разному связан с миром. Концепция места – связь с материальностью. Когда человек утверждает, что для него это место в этом мире важно, гордится им, это просто вот показатель, что он связан с материальностью. Если бы он не был связан с материальностью, не было места, которым он бы гордился. Не было специального какого-то вот мое место. Для гордеца важно, как к нему относятся другие. Надо, чтобы другой оценил человека. Это, если его не оценивают, не оценивают. Любят похвалу. Рамхаль, Сейфер Рим, раз про это говорит, он говорит, критерий гайвы, гордыни, когда человеку нравится, что его хвалят. И вот внутри появляется такое теплое чувство, значит, что в этот момент сказать... Нет, у меня есть гайва. Я, значит, не скромный. Есть гордость. Здесь тоже, вот когда человеку важно, как его хвалят, у него есть связь с этим, который хвалят. Эта связь вот на уровне этого реального начала. Нет, третье, самое существенное, почему гордыня связана с материальностью. Давайте вникнем. Отец – это человек, у которого весь мир сошелся в одну точку. Я для него это и есть все. Это его первое так, внутреннее ощущение себя. И это отправная точка, отсюда все остальное будет. Все остальное привязано вот к этому «я». То творение сошлось в одну точку свойства гордости. Серия по созданию – это та сила, которая создает форму. Форма всегда ограничение. Если бутылки, или машина, или еще что-то, это всегда ограничение. Странствуется в какую-то форму. Здесь гордыня, то творение сошлось в эту одну точку. То есть не может быть ничего более материального, то творение сошлось в эту точку. То творение мною ограничено. Гайва, она гордыня, она свойство материальности. Поэтому с ней так трудно справиться. Глубоко-глубоко в природу человека. Реальность – это основа природы. Она туда уходит своим корнем. И крайне трудно справиться. День – это идея в Хумаш. Хумаш называет Моше Рабейну человеком самым скромным. Самый скромный, душа была самая большая, он более других связан с какой-то жбор. Она была просто так сделана, материала. В этом как раз и суть. Там, где душа большая, там тело маленькое. В смысле там физического объема, а если полностью материя – это антиподы. Скромный, душа большая, это значит, что вот это материальное начало, оно минимизировано. То, о чем мы говорим сейчас. Питается от материальности, корень материальности. Наоборот, снова скромность – это устранение этого материального, питаешься от этого. Есть, но она тебя не питает. Теперь посмотрим, как это в буквах выражено. Слово «ново». Четыре буквы – «Айн», «Нун», «Вав» и «Хей». Последние две буквы этого слова – «Вав» и последние две буквы имени «Юткей» – «Вувкей». Объясняется, что эти две буквы, последние, они отвечают человеку, символика. Посмотрим, какие буквы впереди этого слова «Айн». «Айн» гематрия 70. 7 – это концепция мир, вне творения. Про 70 – это то, что стоит над творением, это корень творения. Это восьмой уже уровень. Там тоже будет присутствовать это число 7, потому что творение вышло из того восьмого уровня. Восьмой – это корень для него. Поэтому там эта семерка должна быть отражена. И вот она там отражена числом 70. Видим, что первая буква слова «ново», она стоит выше творения. Корень творения – это то, что не погрязло в материальность. Не в плену материальности, это выше материальности, это корень. Другая буква, следующая. Тут гематрия 50, это концепция 50 ворот бины. А это тоже вот этот восьмой уровень, только уже с точки зрения как бы внутреннего понимания. И мы видим вот эти две буквы, айн и нун. Они обе относятся к этому восьмому уровню. Есть вот внешний аспект, это айн, и внутренний аспект нун, связанный с разумом. Вот мы видим это слово «ново». «Вав» и «хей» – это «человек». Первые две буквы обозначают этот восьмой уровень в обоих его аспектах. Это отдаленность от этой материальности, отстраненность над материальностью. Это как Мишиих едет на осле. Он и по форме едет на осле, он ведет осла, а не осел ведет его. И Мишиих – это специальный дат, это уже буква «нун». Мы видим, что буквы слова «ново» тоже говорят, вот об этом, что это качество, оно действительно ставит человека в ситуацию, когда он не зависит от материальности, выше ее. Мы видим, что в этой геморе действительно сказано не просто та сила, которая может спасти от несчастья того поколения, но и способ прийти к этому, через скромность. Еще что мы видим из этой геморы? Есть возможность спастись. Просто, ну, как спастись, если наказание идет на все поколение, или наказывают. Во время Второй войны, которая была, были нередки случаи, когда люди спасались из концлагерей. Даже не в силу того, что они имели какие-то специальные качества, большими праведниками были. Вот так сверху решили. Каким-то причинам, известным наверху, эта душа должна была выбраться из ада. А так оно и есть. Вот здесь мы видим в геморе, что вот это в последнем поколении, в приход Мишиих, будет тоже вот это различие. Некоторые люди, дан один из критериев, скромность, она спасает. И люди будут спасены. У пророка Иехескиля про это написано так, 5-й перек. «Пал и возвал в уши мои голос, сказав, приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребляет. Вот 6 мужей появляются». Стороны верхних ворот, вращенных к северу. По-видимому, здесь о каком-то верхнем храме, верхний Бейс-Хамидош, вот обращенные к северу. Каждого орудия разрушения в руке его. И один между ними, одетый в лен, чернильница песца у чресла шли и стали у медного жертвенника. Слава Богу Израилева поднялась с воротами, которыми она была, к порогу дома. И звал он, то есть Всевышний, этого в лен, которую чернильница песца у чресла, сказал ему, пройди посреди города, среди Иерушалаима. Имеется в виду не вот Иерушалаим, нижний город, а там наверху Иерушалаима, это концепция всего Исраэла. Иерушалаима, и начерчешь знак на лбах людей, знающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем. Тем сказал так, слышал я. Вышин сказал им этим так, чтобы Иехескиль слышал. «Пройдите по городу, вслед за ним, поражайте. Не жалится око ваше, не щадите. А юношу, и деву, и младенца, и женщин вбивайте на истребление. Ни к одному человеку, которому знак, не приближайтесь. И от святилища моего начните». Опять надо будет с тех, которые стоят в главе. Мы видим здесь пример, когда наверху решается, кто должен остаться, а остальные пойдут вот под общую гребенку. Как выйдет, так и выйдет. Кто в том вот эпизоде должен быть спасен, тот, кто стенает и вопиет о тех гнусностях, которые происходят. Здесь имеется в виду не то, вот, что человека не устраивает, происходит. Не просто не устраивает, он не может это перенести. Стонет и вопит. Стонет, вопит, представьте, как ему внутри. Он ни за чего он не может. Не за то, что сказал какой-то политический деятель. Или еще что-то произошло внешнее, он не может принять ту реальность, которая есть в мире. В храме или там, что внизу, на этом духовном уровне совершаются какие-то гнусности. В том эпизоде такой человек будет спасен. Он внутренне не в этом мире. он вышел из этого мира, что тот, который не знает и не вопиет, он смирился с этим миром. Он как-то к нему притерся, устранен из этого мира, что он часть этого мира. Тот, который не может это перенести, находится в другой плоскости. Та плоскость, она не будет уничтожена. Вот идея, которая здесь тоже, в этом нашей геморе уже. Выйти из той плоскости, в которой погружен мир. Да, будешь спасен. Один из способов, поскольку основа всего материальная, один из способов выйти из этой материальности, какой оно, скромность.